сегодня вспоминаем.
День 20 августа в истории. 20 августа 1721 года опущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа. Замысел создания летней резиденции, которая по своей роскоши не уступила бы знаменитому французскому Версалю, возник у Петра I в 1714 году после победы русского флота над шведами при Гангуте. Царь планировал создать дворцово-парковый ансамбль непосредственно на берегу Финского залива. Это место было выбрано не случайно, а обследуя местность, Петр обнаружил несколько водоемов, питавшихся бьющимися из-под земли ключами. Работы по созданию ансамбля продолжались на протяжении двух столетий. В них принимали участие выдающиеся архитекторы Земцов, Растрелли, Фельтен, Штакеншнейдер, Леблон, Микетти. Благодаря их работе усадьба с маленькими дворцами Монплезир, Марли, павильоном Эрмитажа и другими превратились в столицу фонтанов, жемчужину мировой архитектуры. 20 августа 1721 года в Петергофе забили первые фонтаны и каскады, а торжественное открытие летней резиденции русских императоров состоялось два года спустя. В 1735 году в центре ковша началось сооружение фонтана «Самсон». Изначально по замыслу Петра I планировалось вдоль морского канала соорудить 22 фонтана со скульптурным убранством на сюжеты басен Эзопа. Однако позже решили сделать фонтаны в виде ваз. В 1854-1860 годах обветшавшие вазы убрали, и на их месте остались 14 фонтанных бассейнов. Сейчас их мощные струи образуют великолепную хрустальную колоннаду, ведущую к большому каскаду. Сегодня Петродворец – всемирно известный город-музей под открытым небом. Здесь открыты для обозрения 10 музеев и 3 парка – Верхний, Нижний и Александрия. В Верхнем саду и Нижнем парке работают 3 каскада и 173 фонтана. Одна из главных достопримечательностей Петергофа – облицованный гранитом и украшен золочеными маскаронами морской канал. В 1990 году город и его дворцово-парковые ансамбли были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. 20 августа 1812 года главнокомандующими всеми действующими российскими армиями был назначен Михаил Кутузов. На этом посту он сменил своего тезку, генерала Барклая де Толли, автора плана стратегического отступления русских войск вглубь страны с целью ослабления армии Наполеона. Воплощение этой стратегии вызвало резкое недовольство патриотических сил при царском дворе и среди военных. Командующий 2-й армией генерал Петр Багратион в письме царю даже обвинял Барклая в измене. Испытывая давление патриотов, Александр I был вынужден сменить главнокомандующего, хотя личное отношение императора к Кутузову было резко отрицательным. Для придания видимости законности было созвано особое совещание из высших военных чинов, некоторых министров и членов Государственного совета, на котором был заслушан доклад Барклая де Толли о ходе военных действий. После совещания было принято решение о назначении нового главнокомандующего. За 10 дней до назначения российский император Александр I, именуя княжеский титул, пожаловал Кутузова титулом «Светлейшего князя». Назначение Кутузова вызвало патриотический подъем в армии и народе. Сам Кутузов не был настроен на решительное сражение против Наполеона. По одному из свидетельств он так выразился о методах, которыми будет действовать против французов. «Мы Наполеона не победим, мы его обманем». 20 августа 1915 года в русскую армию принят 18-летний Георгий Жуков, будущий маршал Советского Союза. 20 августа 1915 года в уездном городе Малоярославце Калужской губернии по объявлению в связи с Первой мировой войной досрочному призыву был принят в армию 18-летний мастер Скорняк Георгий Жуков. Будущего маршала Советского Союза записали в кавалерию. На склоне лет Жуков рассказывал писателю Константину Симонову: «Я мог бы оказаться в школе прапорщиков. Я окончил в газетном переулке 4-классное училище, которое давала достаточный образовательный ценз для поступления в эту школу. Но я подумал, вот окончу школу прапорщиков и буду 19-летним мальчишка командовать бывалыми солдатами-бородачами. Мне не хотелось этого, было неловко. И кто его знает, как бы вышло, если бы я оказался не солдатом, а офицером. И к этому времени разразилась бы революция, может быть, доживал бы где-нибудь свой век в эмиграции. После обучения на кавалерийского унтер-офицера в конце августа 1916 года Георгий попал на Юго-Западный фронт, 10-й Новгородский драгунский полк. Воевал юный Жуков храбро, но недолго. В сентябре он получил легкое ранение во время конной атаки в районе Быстрицы. Был награжден Георгиевским крестом за захват языка, однако в октябре Георгий подорвался на мине и получил тяжелую контузию, вследствие которой частично лишился слуха. Лечиться пришлось долго, на фронт Жукова больше не вернули. В февральскую революцию Георгий встретил в маршевом эскадроне. Жукова избрали председателем эскадронного комитета и членом полкового совета. После Октябрьского переворота его эскадрон перешел на сторону большевиков, отказался подчиняться украинским властям и был распущен по домам. В декабре 1917 года Жуков уехал к родителям. В деревне в те годы было легче прокормиться. В 1813 году родился русский писатель Владимир Александрович Сологуб. Он творил в то время, когда русская философская мысль была разделена на два направления – западники, ярыми представителями которого в литературе являлись Тургенев и Герцен, и славянофилы – Хомяков, братья Киреевские. Спор этих направлений писатель отразил в своей самой знаменитой повести «Тарантас». Таким был день 20 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.